Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Как изучают строение Земли и проблемы жилья для семей с приемными детьми. Нередко говорят, что внутреннее строение Земли известно науке хуже, чем строение далеких звезд и галактик. Тем не менее, геофизики уверенно говорят о том, что в центре нашей планеты находится горячее железное ядро. Изучают горы на его поверхности и даже находят на глубине в 1000 километров огромные слэбы, затонувшие миллионы лет назад куски земной коры. О строении Земли и методах его изучения рассказывает кандидат геологических наук, доцент геологического факультета Московского государственного университета Владислав Милеев. С ним беседует Александр Сергеев.
Владислав Сергеевич, а действительно, откуда мы знаем, что в центре Земли находится железное ядро, раскаленное до нескольких тысяч градусов?
Существует несколько подходов к оценкам вещества, находящимся на глубине. Наиболее действенным инструментом, который позволяет нам судить о недрах планеты, является скорости сейсмических упругих волн, которые просвечивают нашу планету насквозь. При этом различаются два типа скоростей – скорости продольных волн и скорости поперечных волн.
А это что значит продольные и поперечные волны?
Это можно было бы представить таким образом, что продольные волны представляют из себя шарики, нанизанные на одной прямой. Причем в одних местах эти шарики ближе друг к другу располагаются, а в других – в более разряженном состоянии.
Такие волны сгущения и расширения.
Сгущения и расширения, совершенно верно. И поперечные волны, которые представляют из себя перемещение в перпендикулярном направлении. Так вот, особенности этих упругих волн состоят в том, что твердые и жидкие вещества пропускают продольные сейсмические волны. А вот что касается поперечных волн, то они не распространяются в жидкой среде. Просвечивая таким образом Землю, а источниками такого просвечивания могут служить землетрясения, как крупные, так и мелкие, с одной стороны, а с другой стороны искусственные взрывы. Мы получаем информацию о распространении скоростей волн в разных частях планеты.
Как можно услышать взрыв за 6 тысяч километров, за 12 тысяч километров диаметра Земли?
Судите сами, ведь существует международная программа по определению ядерных взрывов. И сейсмостанции фиксируют эти ядерные взрывы в разных частях планеты. То есть мощность этих взрывов достаточно для того, чтобы просветить планету насквозь. Другим источником наших знаний являются экспериментальные работы. Уже сегодня получены характеристики разных веществ при значительных нагрузках, достигающих 40 килобар. Килобар – это 1000 бар, а бар – это приблизительно 1 атмосфера. И вот исследуя вещества при разных температурах и давлениях, мы получаем информацию о их поведении, о скоростях упругих волн в них при разных условиях.
То есть мы берем в лаборатории под высоким давлением, сжимаем какие-то минералы, потом пробуем пропускать через них акустические волны.
Совершенно верно. В первом приближении можно представить процесс именно так. И мы интерпретируем, используя эти данные, интерпретируем данные сейсмические, которые получены от мощных землетрясений, от ядерных взрывов и так далее.
И вот на сегодня какая картина складывается, что находится в недрах нашей Земли? Глубже 12 километров, вот Кольское сверхглубокое, мы не бурили никогда, значит, никаких экспериментальных непосредственных данных, то есть взять породу с глубины больше, мы никогда не могли. Что же там по нашим представлениям дистанционного зондирования?
Вот по таким виртуальным наблюдениям над внутренностями, если так можно выразиться, планеты, мы можем говорить о том, что в ней существуют три основные зоны. Центральная зона, названная ядром, которая перекрывается выше оболочкой, получившей наименование мантии. И та, в свою очередь, покрывается земной корой. Сегодня ядро делится на две зоны. Есть центральное ядро, которое называется железным. В действительности это смесь железа 9 частей и одной части никеля. И выше располагается жидкое ядро, которое по существующим представлениям представлено окисью железа.
А центральное ядро, оно твердое?
Твердое.
А как это удалось узнать, если...
Вот по прохождениям как продольных, так и поперечных упругих волн.
А как доходят поперечные волны в центральное ядро, если они не могут пройти через жидкую оболочку?
Дело в том, что здесь происходит многократное отражение от разных поверхностей. И вот, интерпретируя эти отражения, сейсмологи заключают, что вещество находится в твердом состоянии и прогнозируют его состав. В известной степени ядро можно уподобить поверхности Земли, где, как известно, имеются впадины, ну, в частности, океанические впадины, а с другой стороны, горные системы. И вот точно такое же неравномерное распределение высот на поверхности ядра. Только здесь эти перепады значительно слабее. По отношению к усредненной поверхности ядра, отрицательные формы на ядре имеют глубины 4 километра, а положительные 6 километров.
Но, тем не менее, вот это жидкая поверхность, да?
Ну, на границе ядра и мантии область пониженной вязкости в мантии, которая приближается к жидкости, но является, скорее всего, пластичным, а не жидким. А жидкое уже, собственно, ядро.
И вот дальше начинается мантия.
А выше начинается мантия, оболочка мантии. Мантия сама по себе тоже неоднородна. Она состоит из ряда более мелких оболочек. Выделяют нижнюю и верхнюю мантию. На границе между нижней и верхней мантией располагается зона так называемой астеносферы.
Это на какой глубине примерно?
Это в разных частях по-разному. Под континентами она опускается до 400 километров. Мощность этой зоны в разных частях планеты различна. Составляет от первых километров до десятков километров. В ее пределах резко падает вязкость, буквально на 2-3 порядка.
Получается, что верхняя часть мантии может как бы скользить по нижней, да? Как на смазке.
Да. Собственно, вот этот астеносферный слой по существующим сейчас представлениям и обеспечивает передвижение выше лежащих литосферных плит, а под литосферой понимается верхняя мантия и земная кора, по поверхности нижней мантии.
Вот это как раз и есть та самая тектоника плит, про которую так много говорят, да?
Совершенно верно. Это верхняя часть оболочки Земли, литосфера, которая обеспечивает дрейф континентов, которая обеспечивает дрейф литосферных плит.
Не совсем понятно, за счет чего начинают двигаться эти плиты. Ну вот они лежат сверху, пусть они даже лежат на смазке, но лежат себе и лежат. Чего им ползти?
По существующим представлениям, как в нижней, так и в верхней мантии, существуют конвекционные течения. На одних участках происходит погружение более холодного материала в глубины, где этот материал разогревается и составляет восходящее течение. И получается такой своеобразный круговорот в этих конвекционных ячеях. И вот эти конвекционные струи в нижней мантии, они через посредство астеносферного слоя передают движение в горизонтальном направлении литосферным блоком.
То есть взять, например, плоский ковшик с водой, да, начать его нагревать на огне, и в нем начнут подниматься восходящие потоки, расходиться.
Совершенно
и опускаться
верно.
У бортов, да?
Совершенно верно. Если вы на поверхность воды поместите спичку, то она у вас от центральных частей переместится к краю вашего ковшика.
Но вода-то жидкая, а мантия, как мы говорим, твердая, через нее проходят поперечные волны, как-то не согласуется это.
Видите ли, понятие вязкости, понятие жидкости и пластичности, оно достаточно условно. И, будучи твердой, нижняя мантия, она, тем не менее, является достаточно пластичной. И вот перепады температуры и давления в разных частях мантии обеспечивают эти конвекционные движения.
Ну, а так вот, чтобы представлять себе, это какой скорости движения? Как-то сопоставимо, может быть, с движением самих континентов?
Ну, безусловно, можно судить, скажем, об этом по движениям так называемых плюмов. Плюм – это струя, более горячая в пределах мантии, которые прожигают земную кору насквозь.
А, это вот тот самый восходящий поток, да?
Да, он рождает плюм. По сути дела, плюм – это одна из ячей вот этого конвекционного потока. И здесь наблюдается смещение этих плюмов на значительные расстояния в процессе геологического времени.
Но это за миллионы лет.
Это за миллионы лет. При этом ведь происходит такой процесс, что когда все эти разрозненные литосферные плиты, особенно континентальные, скажем, плиты, они как бы слипаются в определенные интервалы геологического времени, образуя пан-материк, который, в свою очередь, обмывается пан-океаном, располагающимся на океаническом.
То есть мы сейчас в нехарактерное
коре.
Время живем, когда материки
абсолютно
разросаны.
Абсолютно нехарактерное время. Расчеты показывают, вот в частности Антон Михайлович Никишин, профессор геологического факультета, посчитал, что такие эпохи создания таких пан-материков и их распад составляет 375 миллионов лет. И это повторяется в геологической истории.
И вот когда плиты двигаются, то они периодически собираются вот в эти континенты,
да.
сталкиваются, но при столкновении плит они как, ну как, ударились друг от друга и встали?
И припаялись друг к другу, так же, вот как спаялись азиатско-европейская плита с индостанской по линии Кавказ, Памир, Гиндукуш, Куинлунь, Гималаи.
И вот там возникают, и горы растут, да? И эти плиты отчасти верно. Друг на друга могут налезать, да?
Да, наползают, образуя корни гор. Но здесь все-таки этот процесс не так грандиозен, как в зонах субдукции на краях Тихого океана.
Субдукция — это что такое?
Субдукция — это активное погружение океанической коры под континентальную у берегов Тихого океана.
Это только в Тихом океане?
Нет, есть отдельные зоны субдукции, установленные в других частях, но наиболее грандиозно этот процесс проявлен в Тихом океане.
И вот там плита океаническая, да, она уходит вниз, и потом там кусками отваливается и
падает. Да, образуются так называемые слэбы, которые погружаются в мантию, причем по данным сейсмической томографии, они достигают даже ядра планеты.
То есть вот сейчас мы можем с помощью сейсмических методов просветить Землю насквозь и увидеть там в глубине тонущие куски земной коры.
Это совершенно верно.
Ну, как астрономы там наблюдают звезды
или галактики,
да? То есть
мы не столько наблюдаем куски тонущие, сколько их современное положение. Тонут-то они во времени достаточно долго. А вот мы видим, что это оторвавшаяся лобовая, так сказать, часть плиты океанической, которая отделилась от лобовой части и находится на глубинах гораздо уже больших, чем сама океаническая плита.
И вот по всем этим данным можно сказать, что вот эти движения материков, конвекция внутри мантии, это, в общем-то, на сегодня многократные разными способами подтвержденные данные.
Ну, так, во всяком случае, считают 90-95% геологов и геофизиков современности.
С кандидатом геологических наук Владиславом Милеевым беседовал Александр Сергеев.